Не кажется ли, что это показывает по аналогии, что, проследив эволюцию в обратном направлении, могут быть найдены другие модификации, которые соответствуют наиболее отдаленным предкам ледового периода и которые могли жить одновременно с девонскими рыбами или силурийскими моллюсками? Правда, они не оставили за собой ни кремниевых топоров, ни костей, ни пещерных отложений. Но если древние сведения правильны, то человеческие расы в то время состояли не только из гигантов или могущественных знаменитых людей, но также и из сынов Божиих. Если тех, кто верит в эволюцию духа так же твердо, как материалисты верят в эволюцию материи, обвинят в том, что они якобы учат не поддающимся проверке гипотезам, то как легко они могут отпарировать это обвинение, указав своим обвинителям, что по их собственному признанию их физическая эволюция все еще есть непроверенная, если не в самом деле не поддающаяся проверке гипотеза. Первые, по крайней мере, имеют выводимые путем умозаключения и доказательства легендарных мифов, седая древность которых доказана и философами, и археологами, тогда как их противники не имеют ничего подобного, если они не воспользуются одной частью древних изобразительных писем и не предадут замалчиванию остальное. Это более чем удачно, в то время как некоторые ученые, заслуженно прославившиеся, будут категорически возражать против наших гипотез, исследований и труды других ученых, не менее выдающихся, кажется, полностью поддерживают наши взгляды. В недавнем труде Альфреда Уоллеса «Географическое распределение животных» мы находим, что автор серьезно придерживается идеи о каком-то медленном процессе развития нынешних видов из других, предшествовавших им. Его идея простирается назад на неисчислимые серии циклов. И если животные могли предшествовать животным, то почему животный человек, которому еще дальше назад предшествовал совершенно духовный человек, Сын Божий, не мог предшествовать нашей человеческой расе? А теперь мы можем еще раз вернуться к символоведению древних времен и их физико-религиозных мифов. Прежде чем мы закончим этот труд, мы надеемся наглядно продемонстрировать более или менее успешно, как тесно концепции последних совпадают с достижениями современной науки в физике и натурфилософии. Под усложненной эмблематикой и своеобразной фразеологией священнослужительского класса древних времен лежат неиспользованные намеки на науки, пока что еще не открытые в нынешнем цикле. Как бы хорошо ни был ученый ознакомлен с иеротическим письмом и иероглифической системой египтян, он прежде всего должен научиться просеивать их записи. Он должен убедиться с линейкой и циркулем в руках, что изобразительное письмо, которое он исследует, соответствует в точности определенным зафиксированным геометрическим фигурам, которые являются сокровенными ключами к таким записям. И только после этого он может отважиться на их истолкование. Но есть мифы, которые говорят сами за себя. К этому классу мы можем причислить двуполых первосозидателей всех космогоний. Греческий Зевс Зен – эфир, и Катония – хаотическая земля, и Метис – вода, его жены, Азирис и Изида Латона – первый бог, также представляет эфир, первую эманацию верховного божества Амона, первичного источника света. Богиня, опять-таки, землю и воду. Митра, скалорожденный бог, символ мужского земного огня или олицетворение изначального света. И Митра, богиня огня, одновременно его мать и жена. Чистый элемент огня, действующий или мужской принцип, рассматривается как свет и тепло в соединении с землей и водой, женский или пассивный элемент космического зарождения. Митра есть сын Борджа, персидской земной горы, откуда он вылетает в виде луча света. Брахма – бог огня и его богатое потомством супруга. И индийская Унгхи – сияющее божество, из тела которой исходят тысячи потомков славы и семь языков пламени, и в чью честь сагнику брахманы до нынешнего дня поддерживают постоянный огонь. Шива, олицетворяющий земную гору индусов, Меру, Гималаи. Этот ужасный бог огня, про которого легенда говорит, что он спустился с неба, подобно еврейскому Иегове, в столбе огня, и еще дюжина других архаических двуполых божеств, которые все громко провозглашают свое скрытое значение. И что же другое могут означать эти двойственные мифы, как не физико-химический принцип первоначального созидания? Первое раскрытие верховной причины в своем тройном проявлении как дух, сила и материя. Божественная корреляция в своей точке отправления в эволюцию, аллегоризированная как бракосочетание огня и воды, продуктов электризующего духа, союз мужского действующего принципа с женским пассивным элементом, которые становятся родителями их теллурического дитяти, космической матери, первоматерии, чей дух есть эфир, астральный свет. Таким образом, все эти земные горы и земные яйца, земные деревья и земные змеи и колонны являются символами, олицетворяющими научную истину натурфилософии. Все эти горы содержат с очень незначительными вариациями аллегорически выраженные описания первоначальной космогонии. Земные деревья – это последовавшие эволюции духа и материи. Земные змеи и колонны – символические памятники различных атрибутов этой двойной эволюции в ее бесконечных корреляциях космических сил. В таинственных убежищах этой горы Вселенской Матрицы боги, силы, приготавливают анатомические зародыши органической жизни и в то же самое время готовят жизненный напиток, который, если раз его попробовал, пробуждает в материальном человеке духовного человека. Сома, жертвенный напиток индусов, является этим священным питьем. Ибо при создании первоматерии, в то время как грубейшие части ее употреблялись на построение физического зародышевого мира, более божественная сущность ее наполнила Вселенную, незримо насыщая и окутывая своими эфирными волнами новорожденное дитя, развивая и побуждая его к активности, пока он медленно выявлялся из вечного хаоса. От поэзии абстрактных концепций эти земные мифы постепенно перешли в конкретные изображения космических символов, каковые теперь обнаруживает археология. Змей, который играет такую выдающуюся роль в образах древности, был низведен нелепым толкованием змей из книги «Бытия» в сатану, в князя тьмы, тогда как это есть самый простой изо всех мифов в его разнообразном символизме. В одном значении это есть добрый гений, эмблема врачебного искусства и человеческого бессмертия. Он обвивает изображение большинства богов санитарии и гигиены. Чаша здоровья в египетских мистериях была обвита змеями. Так как зло может возникнуть из чрезмерного добра, то змей с другой точки зрения олицетворяет материю, которая чем больше удаляется от своего первоисточника духа, тем больше подвержена злу. В старейших египетских изображениях, например, в космогонических аллегориях, Нефа – земной змей, когда он олицетворяет материю, обычно представляется заключенным в круг. Он лежит поперек его экватора, указывая этим, что Вселенная астрального света, из которой развился физический мир, в то же самое время, когда она охватывает материальный мир, в свою очередь охвачена Эмефтом или Верховной первопричины – Пта, производящий Ра и мириады форм, которым он дает жизнь, показан выползающим из земного яйца, так как это наиболее знакомая форма того, в чем заложен и развивается зародыш каждого живого существа. Когда змей представляет вечность и бессмертие, он обвивает планету, кусая собственный хвост. Тогда он становится астральным светом. Ученики школы Эфирикида учили, что Эфир, Зевс или Зен, есть высочайшее небо, которое заключает в себе высшее небо, и его свет, астрал, есть концентрированный изначальный элемент.